говорит Радио Свобода. Сергей Удальцов объявил голодовку в тюрьме после оглашения приговора. Петр Порошенко надеется, что Арсений Яценюк останется премьер-министром. Украинскую летчицу Надежду Савченко отказались отпустить под залог. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Лидер Левого фронта Сергей Удальцов, приговоренный в четверг вечером к 4,5 годам колонии и находящийся в следственном изоляторе «Матросская тишина», переведен в отдельную камеру после объявления голодовки. Сегодня Удальцов официально уведомил администрацию СИЗО о начале голодовки в знак протеста против приговора. Еще один активист Левого фронта, Леонид Развожаев, также вчера был признан судом виновным и осужден на 4,5 года колонии. Кроме того, Развожаеву назначен штраф на сумму в 150 тысяч рублей за незаконное пересечение границы. Обоих оппозиционеров обвиняли в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и в подготовке к беспорядкам в других городах России. Удальцов и Развожаев вину отрицают. Защита планирует обжаловать вынесенный Московским городским судом приговор. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Коллегия из трех судей Московского городского суда, сменяясь, оглашала приговор активистам Левого фронта в течение 9 часов. С самого начала стало понятно, что приговор обвинительный. Суд пришел к выводу, что вина подсудимых была полностью доказана в ходе 5-месячного судебного разбирательства. Вина Сергея Удальцова и Леонида Развожаева, по мнению суда, подтвердилась показаниями третьего фигуранта дела Константина Лебедева, который согласился с версией следствия и признал, что вместе с Удальцовым и Развожаевым встречался с грузинским политиком Геви Таргамадзе для обсуждения проведения массовых акций в России и что Таргамадзе финансировал их деятельность и помогал советами. Константин Лебедев, осужденный в прошлом году на 2,5 года колонии, уже освобожден условно-досрочно. Также, по мнению суда, вину Удальцова и Развожаева подтвердила явка с повинной Леонида Развожаева. Написанный в октябре 2012 года Развожаевым документ у суда не вызвал сомнений, хотя сам активист в ходе заседания заявлял, что писал его под давлением со стороны одного из следователей и отказывается от явки. Кроме этого, в качестве доказательств вины подсудимых суд привел многочисленные показания свидетелей, активистов, которые ездили на семинары в Литву в феврале 2012 года и рассказывали, что на этих семинарах их обучали организации гражданских акций протеста. Показания сотрудников полиции, которые говорили в суде, что видели 6 мая на Болотной площади агрессивных граждан, которые действовали согласованно, кидали куски асфальта, камни, а также согласованно в разных местах выкрикивали одинаковые антиправительственные лозунги. Защита Сергея Удальцова и Леонида Развожаева считает вынесенный приговор неправосудным и неподкрепленным доказательной базой. Вот что говорит один из адвокатов Сергея Удальцова Виктор Федорченко.
В случае невиновности человека данный приговор нельзя считать правосудным. Он, безусловно, незаконен, потому что, как мы считаем, вина Удальцова, да и Развожаева надлежащим образом не доказано. И именно этим обстоятельством обусловлено то наказание, которое суд назначил Удальцову и Развожаеву. Именно понимание несостоятельности, ущербности доказательственной базы, я считаю, побудило суд к тому, чтобы пойти на некий компромисс и назначить наказание не 8 лет, а именно 4 года 6 месяцев. Суд понимал и понимает отсутствие надлежащей доказательственной базы. Потому что если из этой системы доказательств исключить такой элемент, как показания Лебедева, то вся эта система доказательств валится. Тогда не на чем было бы основывать обвинение того же Удальцова, ну и Развожаева, конечно, тоже.
Сразу после оглашения решения суда Сергей Удальцов был арестован. До вступления приговора в законную силу он будет находиться в следственном изоляторе. В знак протеста против назначенного наказания оппозиционер объявил бессрочную голодовку. Сейчас, по информации адвокатов, он переведен в отдельную камеру в изоляторе «Матросская тишина» и находится под наблюдением врачей. Сергей Удальцов уже не первый раз объявляет голодовку после ареста. Несколько раз его даже госпитализировали. Оба оппозиционера неоднократно заявляли, что считают это уголовное преследование местью за активную политическую деятельность. Вот как позицию подзащитных поясняет адвокат Леонида Развашаева Дмитрий Аграновский.
Дело политическое от начала до конца. Причем у нас были сомнения, беспристрастность как свидетелей сотрудников полиции, так и потерпевших сотрудников полиции. Потому что они все находятся в зависимости от определенного рода политиков. Все-таки Удальцов и Развашаев — это политик. Они оппозиционные политики. Не факт, что если они поменяются местами с властью, они будут лучше. Но тем не менее, получилось, что политики одни судят фактически политиков других. Поэтому насколько можно считать вот такой процесс над оппозицией беспристрастным и объективным? На наш взгляд, рассмотрение не было объективным, не было беспристрастным. На наш взгляд, к сожалению, права защиты были стеснены. Мы об этом будем обязательно говорить в жалобах. Но, тем не менее, я должен сказать ту же фразу, которую я сказал после первого болотного процесса. Все могло быть гораздо хуже.
Дмитрий Аграновский добавил, что в Европейском суде по правам человека уже находится жалоба Леонида Развашаева, связанная с ситуацией его возвращения из Киева в Москву в октябре 2012 года. Развашаев утверждает, что его в Киеве похитили и перевезли в Россию. До 15 сентября власти России и Украины должны ответить на поставленные Европейским судом вопросы по этому поводу. Приговор, вынесенный Московским городским судом, адвокаты также намерены обжаловать. Сначала в российском суде, затем и в европейском. Массовых беспорядков на Болотной площади не было, уверена защита оппозиционеров. Вот что говорит адвокат Сергея Удальцова Николай Полозов.
Квалификация, как указывала защита в ходе судебного заседания, не укладывается в диспозицию этой статьи, поскольку, согласно 212 статье, должен быть определенный набор признаков, которые квалифицируют массовые беспорядки. Суд выборочно взял некоторые из них и сказал, что этого достаточно. Но вот с точки зрения юридической науки это неправильно. Строго юридически никаких массовых беспорядков не было. Были отдельные какие-то моменты, связанные с причинением насилия, на что суд указал. Но за эти моменты люди уже некоторые получили соответствующее наказание. Борьба за Сергея Удальцова и Леонида Развашаева будет продолжаться. Мы будем обжаловать как в российских инстанциях этот приговор, так и в Европейском суде по правам человека. И на этом все дело не окончится. Я надеюсь, что наши усилия не пропадут зря.
Говорил адвокат Николай Полозов. В день оглашения приговора 24 июля акции в поддержку Сергея Удальцова и Леонида Развашаева проходили в нескольких городах России. Десятки сочувствующих Левому фронту вышли на пикеты в Санкт-Петербурге и в Самаре. Также группа поддержки пришла и к Московскому городскому суду, который в тот день был отцеплен. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» один из активистов Левого фронта.
Я считаю, что, во-первых, власть является сегодня узурпатором, а превратила общество в рабов. Я еще являюсь активистом Левого фронта и пришел поддержать своих товарищей Леонида Развашаева и Сергея Удальцова. Я считаю, что им шьют там обвинения в организации массовых беспорядков совершенно незаконно. В обществе в связи с украинскими событиями был своего рода патриотический угар. Общество отвлечено там, на войну с Украиной и не замечает сегодня реальных проблем в России, что наше общество решили свободы, прав, всех человеческих достижений там, последних, я не знаю, столетий.
Говорил один из активистов Левого фронта, пришедший к Московскому городскому суду поддержать Сергея Удальцова и Леонида Развашаева. После оглашения приговора активисты планировали отправиться в центр Москвы и продолжить акцию в поддержку осужденных уже там. Однако суд завершил оглашение около 10 часов вечера по московскому времени, поэтому акция не состоялась. Некоторые наблюдатели придерживаются мнения, что приговор специально читали до позднего вечера, чтобы не допустить протестных акций в городе. Сергей Удальцов и Леонид Развашаев приговорены судом к 4,5 годам колонии общего режима. Их сроки будут исчисляться с момента заключения под стражу. Для Леонида Развашаева это с октября 2012 года, когда он был арестован, а для Сергея Удальцова с февраля 2013, когда он был переведен под домашний арест. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Совет Евросоюза в пятницу утвердил расширенный санкционный список по Украине. В него внесены 15 физических и 18 юридических лиц, которые несут ответственность за действия против территориальной целостности Украины. Тем самым число лиц, внесенных в черный список ЕС в связи с ситуацией на Украине, возрастет до 87, а юридических лиц – до 20. Кроме того, Совет ЕС расширил критерии применения ограничительных мер, предусматривающих замораживание активов, введение запрета на выдачу виз в отношении физических и юридических лиц, которые активно поддерживают или извлекают пользу из поддержки российских чиновников, ответственных за присоединение Крыма и дестабилизацию ситуации на востоке Украины. В Славянске, который сейчас контролируют украинские войска, найдены захоронения, которые предположительно были сделаны в то время, когда город находился под контролем сепаратистов. По данным группы «Информационное сопротивление», силы АТО полностью контролируют Лисичанск Луганской области. Тему продолжит Елена Поляковская.
По данным Департамента охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации, за минувшие сутки вследствие боевых действий в области погибли 14 и ранены 13 человек. Ранее стало известно, что в самом Донецке во время артобстрела от полученных осколочных ранений погиб один человек. В соседней Луганской области украинские силовики полностью контролируют Лисичанск и Северодонецк. По сообщениям корреспондента украинской службы «Радио Свобода» Дмитрия Шурхала, силы антитеррористической операции продолжают активное наступление.
Вчера под Луганском, в районе поселка Металлист, вообще в несколько последних дней происходили, так сказать, артиллерийские дуэли между сепаратистами и украинскими войсками. Активно работала артиллерия с обеих сторон, проводились обстрелы. И, в принципе, насколько из того, что я видел, украинская артиллерия работала активнее, чем артиллерия сепаратистов. За те несколько часов, более 3 часов, что я там находился, не было обстрелов со стороны сепаратистов, хотя мне уверяли, что вот был обстрел до того, как я приезжал, и, очевидно, будет после. Но, тем не менее, украинская артиллерия в это время работала активнее. Вообще, в Луганской области вот сейчас заметно, на севере Луганска концентрируется украинскими войсками, очень заметно такое пулемное передвижение украинских войск, и очевидно, что готовятся еще какие-то активные действия, и, судя по всему, что эти перемещения происходят вот близко к линии огня, эти действия, очевидно, могут произойти в ближайшее время. Активно ведутся боевые действия западнее Луганска. Вот на этой неделе украинские войска и Национальная гвардия взяли 2 больших достаточно населенных пункта области. Это Северодонецк, а затем Лисичанск. Ну, фактически это одна городская конгломерация. То есть один город переходит в другой. Они так вот почти слились, они очень близко друг к другу находятся. Несколько дней назад был взят Северодонецк, а затем и Лисичанск. Я был в поселке Счастье, это недалеко, несколько километров от Луганска. Этот поселок украинские войска, добровольческий батальон «Айдар» освободил еще в середине июня. Там обстановка достаточно спокойная, в магазинах достаточно много продуктов. Единственное, что раньше у них завоз продуктов был из Луганска. Теперь им надо было просто переориентироваться с завозом продуктов. Это дополнительные проблемы, но, тем не менее, продуктов там хватает, судя по полкам магазинов. Единственное, что вот люди жалуются, что там работает одно банковское отделение всего лишь. И даже, ну, там многие люди ездят вот с окрестностей, и есть проблема вот с банковским обслуживанием.
В освобожденном от сепаратистов Славянске обнаружены захоронения. Исследователь Human Rights Watch Юлия Горбунова рассказала Радио Свобода о том, как проходит процедура эксгумации.
В ходе исследований, которые мы проводили в Славянске по другой теме, мы были рядом с детской больницей, которая в какой-то момент, когда город находился под контролем ополченцев, попал в снаряд. И я увидела за больницей на такой поляне, как происходила эксгумация трупов из массового захоронения, которое было сделано во время того, когда город находился под контролем ополченцев в июне. Почему я сделала такой вывод? Потому что там было довольно много местных людей, и в том числе людей, которые живут в домах соседних, которые видели, как ополченцы привозили 11 июня. Они сказали, что ополченцы привезли трупы, значит, была выкопана яма экскаватором, в которую эти трупы сбросили. Вот. И люди насчитали 15, но вот вчера, на тот момент, когда я уезжала из Славянска, это было где-то около 7 часов уже извлекли 8 тел.
Кто может быть в этом захоронении?
Конечно, есть очень серьезное опасение, что эти люди, которые там были захоронены, некоторые из них или все из них могли быть, скажем так, жертвами преступлений, совершенных ополченцами, потому что ополченцы в этот период времени массово похищали и активистов, и местных, которых они подозревали в проукраинских симпатиях. Вот, то есть опасения такие есть, но жители говорили, что рядом с этим захоронением находится морг, и в тот момент, когда в Славянске не было электричества, возможно, что из-за того, что негде было хранить тела, вот ополченцы решили их похоронить. Вот, то есть пока все это предположение, было довольно много милиции, патологоанатом, который проводил экспертизу и осматривал эти тела, поэтому я думаю, что расследование обязательно будет, ну и мы будем следить за тем, как оно будет проводиться. Но я говорила с людьми, которые сами из Славянска, у которых в какой-то момент пропали родственники. Вот одна женщина сказала мне, что ее муж, который пропал в мае, позвонил ей и сказал, что он находится в плену у ополченцев и что его через 15 минут расстреляют, и что он звонит ей попрощаться. На следующий день она в морге нашла его тело. Это было в июне. Но тело ей не выдали, и она так и не знает, что произошло дальше. И вот после того, как украинская армия вошла в Славянск, она продолжает искать своего мужа и пришла вот на место этого эксгумации, чтобы попробовать его найти. Ну, вот, то есть там несколько было таких людей, которые надеются найти там своих пропавших родственников.
Журналисты американской компании CNN обеспокоены задержанием своего коллеги-фрилансера Антона Скиба. По словам коллег, Скиба работал с телеканалом всего один день в качестве переводчика на месте крушения Боинга 777 в Донецкой области. Скибу задержали вооруженные представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики возле отеля, куда он вернулся вместе с телевизионной группой CNN. Ополченцы обвинили его в терроризме. Международные правозащитные организации обеспокоены этим случаем и говорят о том, что считают недопустимым воспрепятствование работе журналистов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А в Киеве сегодня обсуждали последствия распада правящей парламентской коалиции и громкой отставки Арсения Яценюка с поста премьер-министра. Впрочем, глава государства Петр Порошенко еще надеется, что эмоции утихнут, и Яценюк вернется в премьерское кресло, если его отставку не поддержит Верховная Рада. Очередное ее заседание состоится 12 августа. Репортаж киевского корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Президент Украины Петр Порошенко обратился к спикеру Верховной Рады Александру Турчинову с требованием решить вопрос об отставке Арсения Яценюка с поста премьер-министра путем голосования депутатов. Как заявил Порошенко, ссылаясь на выводы юристов, распад коалиции в Верховной Раде не является основанием для прекращения полномочий правительства и его главы. В минувший четверг, вслед за фракциями «Удар» и «Свобода», покинувшими парламентское большинство, решил уйти и сам премьер-министр. Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив. По мнению руководителя Института глобальных стратегий Вадима Карасева, решение Яценюка уйти в отставку призвано создать благоприятные условия для его участия в досрочных парламентских выборах.
Процесс распуска парламента запущен. Запущен процесс досрочных парламентских выборов. Яценюк тут прав в чем? Выборы – это всегда популизм, это всегда социальные расходы. В то время как сейчас, в условиях войны, в условиях экономического спада, нужна жесткая экономия. И тогда правительство попадает под что? Либо у него не будет поддержки в парламенте, либо вся ответственность на нем будет. Тем более в условиях выборов Яценюк, как представитель Батьковщины, не хочет брать на себя всю ответственность. Потому что выигрывать будет удар, выигрывать будет свобода. Это несерьезно. Я думаю, что тот, кто не понимал, что Яценюк этого не сделает, они недооценили ситуацию. Если они вышли из коалиции, они думали, что правительство Яценюка будет дальше функционировать, что Яценюк будет его премьер-министром, министром останутся на своих постах, они будут заниматься выборами и популизмом. А Яценюк сыграл на опережение, вполне рациональный ход. Не захотел быть мальчиком для битья.
Вместе с тем глава комитета экономистов Украины Андрей Новак решение Арсения Яценюка покинуть премьерский пост называет политическим дезертирством.
Самое трудное для страны время и с экономической точки зрения, и с точки зрения военных действий на своей территории против агрессора Российской Федерации. И вот в это время премьер-министр вдруг решает все бросить и уходить в отставку. Это не более чем политическое дезертирство. Ну и тем более возникает очень много вопросов к правительству, которое возглавлял Яценюк. Где деньги на армию украинскую, которой выделялись многомиллиардных сумм. Почему армия не обеспечена не только необходимым для ведения боя, но даже продуктами питания и медицинскими препаратами, даже самыми необходимыми? То есть возникает очень много вопросов. Наверное, для того, чтобы уйти от этих вопросов и снять с себя ответственность, Яценюк ушел в отставку. Сейчас, наверное, вся его риторика будет противоположной тому, что он говорил, будучи премьер-министром. То есть он перейдет на оппозиционную риторику, что ему не давали работать.
Сейчас обязанности главы украинского правительства исполняет вице-премьер Владимир Гройсман. Эксперты сомневаются, что в парламенте может быть сформирована новая коалиция. Если она не появится в течение месяца, то уже 24 августа, в День независимости Украины, Петр Порошенко сможет распустить Раду и назначить перевыборы на 26 октября. До окончательного решения Верховной Рады относительно заявления Яценюка об отставке формально он будет оставаться руководителем правительства. И «Свобода» и «Удар» уже заявили, что не будут голосовать за отставку Яценюка, говорит руководитель Института политика Игорь Попов.
Юридически отставка не состоялась. То есть было довольно эмоциональное заявление Арсения Петровича с парламентской трибуны, и его можно понять. Действительно, и в экономике масса проблем, и парламент не предоставляет необходимое содействие, не голосует за те законы, которые хоть и непопулярны, но логичны. Это первый раскол в команде победителей революции, когда «Свобода» и «Удар» поддерживают и инициативу президента, и стремление общества к досрочным выборам. И таким образом уже формируют фактически рамки нового политического большинства, нового политического правительства. А «Батьковщина» оппонирует, и не исключено, что будет сотрудничать с силами политического реванша, представленный парламент.
Партия «Батьковщина» Юлии Тимошенко выступила с заявлением, в котором отмечается, что парламентские фракции, развалившие коалицию, нанесли удар в спину всем патриотам и сыграли на руку Кремлю. Эксперты полагают, что Арсений Яценюк, скорее всего, пойдет на парламентские выборы не под флагом партии «Батьковщина», которую он до этого представлял, а под флагом реанимированной его политической силы «Фронт перемен».
Внутри «Батьковщины» слишком много всяческих трений, поэтому я думаю, что Яценюку могут предложить довольно маленькую квоту в партийном списке и незавидное место второго-третьего номера в этой политической силе. В то же время «Батьковщина» наделала достаточно ошибок, и рейтинг скатывается все ниже и ниже, и поэтому присоединяться к кораблю, который тонет, Яценюк не станет. Я бы сказал, что Арсений Яценюк выбрал свое личное политическое будущее, а ущерб экономическим интересам национальной безопасности страны. То есть, видя, что 26 октября состоятся выборы, и что Яценюк является популярным политиком на сегодня, и даже его виртуальная партия «Фронт перемен» по опросам имеет уже базовый рейтинг 3%, который вполне реально раскрутить до 5%. То есть он выходит из правительства и идет на выборы. Но это абсолютно не коррелируется с его заявлением о том, что он готов возглавить правительство «Камикадзе», то, что он будет стоять до последнего, несмотря ни на что, спасать экономику. Поэтому, конечно, многие эксперты оценивают негативно такой его шаг. Все-таки взялся, тяни, работая до самых выборов, общество оценит.
Считает руководитель Института политика Игорь Попов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Воронежский областной суд по результатам рассмотрения апелляционной жалобы украинской летчицы Надежды Савченко принял решение оставить ее под стражей до 30 августа. Савченко находится в СИЗО по обвинению в причастности к убийству двух российских журналистов под Луганском. По версии российских следственных органов, подозреваемая координировала огонь в сторону, где в тот момент находилась съемочная группа. Надежда Савченко отрицает все обвинения. 17 июня, вскоре после гибели российских журналистов, летчица оказалась в плену у одного из вооруженных формирований на юго-востоке Украины. Затем, как сообщила она сама, ее перевезли через украинско-российскую границу с мешком на голове. В соответствии с официальной российской версией, Савченко незаконно перешла границу как беженка. Репортаж воронежского корреспондента «Радио Свобода» Михаила Жеребятьева.
Несмотря на предшествующие заявления пресс-службы суда о том, что заседание будет закрытым, журналистов и всех интересующихся пропустили в зал. Возможно, подействовали как доводы защиты, упиравшие на то, что в деле нет никаких намеков на государственные секреты, так и широкий общественный резонанс. Однако присутствовать лично на суде Надежда не смогла. Обвиняемой было отказано со ссылкой на сложившуюся практику видеоконференций, которая в России при рассмотрении апелляционных дел считается аналогом личного участия. Адвокаты оспаривали содержание подзащитной в следственном изоляторе. В начале июля решение о мере пресечения для офицера украинских вооруженных сил, подозреваемый в пособничестве убийству журналистов ВГТРК под Луганском, вынес Новоусманский районный суд Воронежской области. Именно на территории этого пригородного района Воронежа произошло официальное задержание Савченко. В начале нынешней недели репортерам воронежского популярного издания «Мое» сотрудники пригородной гостиницы «Евро» на условиях анонимности рассказали. Савченко перед арестом содержалась у них почти двое суток. Поселили летчицу по просьбе сотрудников правоохранительных органов. Вообще версия следствия о вроде бы добровольном переходе украинской военнослужащей российской границы крайне скептически воспринимается в Воронеже. Будь то журналистское сообщество, интернет-пользователи или обычные горожане, основным источником информации которым служат российские телеканалы. А уж распространяемые отечественными масс-медиа подробности путешествия Надежды Савченко от границы до Воронежа на попутке, во время которого она общалась с будто бы ничего не подозревающим водителем, при этом разговаривала исключительно на украинском, вызывают на память анекдот советского времени о засланном в СССР темнокожем нелегале американце. Адвокаты Марк Фейгин и Николай Полозов предлагали выпустить их подзащитную на время следствия под залог в размере 500 тысяч рублей. Как заявили они по итогам следствия, областной суд принял отказное решение, руководствуясь тем, что у Савченко нет в России постоянного места жительства, рассказывает Марк Фейгин.
Вопрос изменения мер пресечения обсуждался в суде, в судебном процессе, и наша противоположная сторона оппонентов заявила о том, что по основаниям статьи Уголовного процессуального кодекса Савченко не имеет постоянного места жительства на территории России, в частности в Воронеже или в другом месте, где она должна содержаться. Это является основанием в отказе от предлагаемой стороной защиты изменения мер пресечения в виде залога. Вот я участвовал в конце прошлого года в деле Arctic Sunrise, приразломной, я защищал одного из участников Greenpeace, напомню, в Санкт-Петербург, куда их перевезли, обвиняли их по статье пиратства, в дальнейшем по статье хулиганства. Эта мера применялась. Был внесен залог за каждого из участников Greenpeace, этого Arctic Sunrise, акции на приразломной. Я не понимаю, почему в данном случае, действуя по аналогии, нельзя было употребить именно эту меру пресечения, избирая ее Надежде Савченко. То есть, нам кажется, эти аргументы необоснованными, практика такого рода есть. Говорить о том, что Савченко не может быть употреблена в силу тяжести инкриминируемых ей обвинений в меропресечении в виде залога, на наш взгляд, является необоснованным. Я считаю, суд в данном случае не вполне разобрался в этом деле. Возможно, присутствие внепроцессуальное влияние на этот суд, как это обычно в делах политического масштаба такого рода имеет место. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в данном случае определенно, что политическое давление тоже имеет свое место по всем вышеуказанным причинам.
Николай Полозов в ходе импровизированной пресс-конференции особо отметил, что обстоятельства появления летчицы в России, которую первоначально захватили в плен вооруженные формирования юго-востока Украины, а потом перевезли на территорию России уже представители российских спецслужб, в ходе сегодняшнего процесса не были приняты во внимание.
Нет ни единого свидетельства о том, как Надежда Савченко пересекала границу Российской Федерации, что свидетельствует о том, что неспокойная обстановка рядом с границами Российской Федерации, в частности, на границе с Воронежской областью, свидетельствует о том, что люди, вооруженные или не очень, могут переходить границу, нигде и никак не фиксируясь, да, что, на мой взгляд, является недопустимым. Потому что в том случае, если бы версия Следственного комитета подтверждалась, то имелись бы доказательства перехода Савченко под видом беженца через пограничный пост, соответствующий видеозапись, отметки и так далее. Ничего этого в деле не имеется. То есть таким образом можно предположить, что, условно говоря, ополченцы с оружием могут сегодня перейти границу Российской Федерации, и никто их здесь не остановит, потому что никакого контроля, получается, за ней нет.
В свою очередь, следствие накануне заявило о новых собранных им доказательствах, а именно записях телефонных переговоров Савченко, свидетельствующих якобы о ее участии в конкретном боестолкновении. В силу того, что дело ведут следователи Центрального аппарата Следственного комитета, Надежду Савченко, считают ее адвокаты, в самое ближайшее время переведут, вероятнее всего, в московский следственный изолятор Лефортово. С другой стороны, прохождение апелляционной инстанции, то есть сегодняшнего слушания жалобы в Воронежском областном суде, открывает путь ускоренного рассмотрения дела Савченко в Европейском суде по правам человека. Как отметил Марк Фейгин, отнюдь не добровольное появление на территории России граждан Украины, участвующих во внутреннем конфликте на стороне центральной власти соседнего государства, становится уже системой. В частности, ему известны несколько таких случаев. В одном из них адвокаты уже попросили осуществлять защиту. При накапливающихся сложностях в межгосударственных отношениях адвокаты вместе с тем не исключают обмена пленными между Россией и Украиной и называют такой вариант развития событий перспективным. Это, по их мнению, было бы выходом из тупика.
Репортаж Михаила Жеребятьева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Российской Федеральной службе исполнения наказаний опровергли информацию о том, что заключенных российских колоний планируют отправлять в Крым на строительство моста через Керченский пролив. В среду заместитель директора ФСИН Олег Коршунов в интервью «Коммерсанту» не исключил, что при строительстве Крымского моста могут быть использованы производственные мощности российских колоний для изготовления материалов и запчастей для строительства. После ряда публикаций в СМИ руководитель пресс-службы ведомства Кристина Белоусова уточнила, что речь не идет о направлении осужденных на строительство моста. Желание заставить заключенных работать на благо Крыма вызвало критику правозащитников. Они напоминают, что российские заключенные – самая бесправная и низкооплачиваемая рабочая сила в стране. Продолжит тему Любовь Чижова.
В интервью «Коммерсанту» один из руководителей Федеральной службы исполнения наказания Олег Куршинов заявил, что заключенные, задействованные в строительстве крымских объектов, будут получать нормальную заработную плату – не менее 10 тысяч рублей. В ведомстве уточнили, что осужденные в Крым не поедут, а будут работать на благо полуострова в своих колониях – на железобетонном производстве или заниматься металлообработкой. В планах ФСИН создать свой торговый дом, который будет курировать производственную деятельность российских колоний. Так ведомство планирует вдвое увеличить доходы производственного сектора и предложить заключенным новый вид деятельности. К примеру, они будут убирать леса под Сочи и участвовать в строительстве Керченского моста, находясь в своих колониях. По данным Олега Коршунова, в учреждениях ФСИН сейчас отбывают наказание 555 тысяч осужденных. Из них в состоянии работать 252 тысячи человек, при этом трудоустроены 217 тысяч осужденных. Правозащитники напоминают, что люди, находящиеся в заключении, вынуждены работать по 14-16 часов в сутки. Зарплата у них значительно ниже тех, что получают на воле, а за отказ трудиться в невыносимых условиях они подвергаются репрессиям. Желание же платить 10 тысяч рублей за работу, которая стоит значительно дороже, связывают с еще советской привычкой использовать рабский труд заключенных на грандиозных стройках социализма. По словам правозащитника, члена московской хельсинской группы Валерия Борщева, и сегодня российские заключенные – самая бесправная и низкооплачиваемая рабочая сила в стране.
Это очень серьезный симптом, очень тревожный звонок, потому что вообще само по себе наличие принудительного труда – это вещь опасная. Да, уголовный исполнительный кодекс обязывает заключенных работать. Хотя работа обеспечена в наших колониях процентов 30-40, не больше. Просто нет возможности их обеспечить. Поэтому не все работают. Но, тем не менее, такая норма в уголовном исполнительном кодексе есть. Вопрос, какой труд? Дело в том, что и заключенные, которые работают в колониях, они попадают под действие Трудового кодекса. Стало быть, все нормы Трудового кодекса на них распространяются, в том числе понятие минимальной заработной платы. Если мы посмотрим на реальность, мы увидим, что ничего общего с законом здесь нету.
Есть информация, в каких сферах чаще всего трудятся заключенные российских колоний?
Тут работы разные. Больше всего это, конечно, заказы Минобороны на пошивы формы, это если кому повезет, они шьют, шили формы, ну и всякие такие незначительные, типа шитье рукавиц и так далее. Как правило, это швейное производство, но есть и более серьезное. Тут в том-то и дело, что обеспечить работой колонии очень трудно. Это проблема ФСИН, это проблема государства. Они плохо обеспечены. КЗОТ практически не соблюдается. Сплошь и рядом переработки. 8-часовой рабочий день – это редкость. Работают 12, а то и 16 часов. Формально говорят, что якобы заключенные сами просят оставить их. Это ложь, потому что довод, что вот они хотят заработать, он не работает, не действует, поскольку заработки при таком рабочем дне у них ничтожны. Это 100, 200, 300 рублей. Хотя по закону они должны получать не меньше минимальной зарплаты, то есть 1005. Этого нету. Они получают вот такие гроши. И практически всерьез этой темой не занимаются.
Что бывает с заключенными, которые отказываются работать на колонию? Или отказываются работать больше 8 часов?
Существуют самые разнообразные способы. Потом напрямую, конечно, за такой отказ наказывать нельзя. Это как бы добровольные акции, добровольное заявление, что человек перерабатывает. Ему потом всегда найдут способ найти нарушение. А если там два простых нарушений, типа не застегнул пуговицу вовремя, не руки за спину не завернул, то ты злостный нарушитель. А злостный нарушитель – это значит надежды на условно-досрочное освобождение человека уже не имеет. Просто начинается месть. И они это прекрасно понимают. Поэтому, как правило, заключенные соглашаются.
Вот эта странная идея, что заключенный перевоспитается, перекуется, искупит вину своим тяжелым трудом, она когда возникла? Было ли это что-то подобное где-то еще в какой-то стране, кроме СССР и современной России?
В современной России этого нету. Нет. Давно уже идея о том, что колонии должны перевоспитать, она отсутствует. Это еще 90-е годы. Цель исправления, она как бы осталась, но никто всерьез это не принимает, не воспринимает. Более того, давно известно, что первоходки, попавшие в колонию, потом становятся рецидивистами. У нас огромный рецидив, 30-40%, в том числе из первоходок. Колония не место перевоспитания, а колония место, где формируется будущее преступник. Поэтому сама по себе идея перевоспитания, она, в общем-то, всерьез никем не воспринимается. А труд – это труд, как бы сказать, ну, чтобы человек был занят, чтобы он не сотворил чего-либо такого. Вот. В этом смысле просто с точки зрения занятий. Это в советские времена, 20-е, 30-е, 40-е годы. Это тогда была идея, что вот таким образом трудом человек искупит вину и трудом перевоспитается. Это советский рецидив. Сегодня, слава богу, всерьез об этом мало кто говорит. Весь криминал самой идеи строительства моста был в том, что они сразу заявили, что там будет зарплата определенная, ниже той, которую получали бы вольняшки. То есть это уже нарушение законодательства, потому что заключенные, еще раз повторяют, они попадают под действие Трудового кодекса, и никакие исключения из этого Трудового кодекса нет. У них они также работают по тем же нормам, по тем же расценкам. У них просто вычитают с их зарплаты иски, которые по суду положены, и за питание, за содержание, и все. Но они должны получить не меньше минимальной зарплаты. Никаких особых ставок для них быть не должно. Поэтому, когда вдруг ФСИН заявил, что вот им будут там платить такую-то сумму, 10 тысяч, это уже нонсенс. Это уже прямое противоречие закону, это уже прямая дискриминация, это возвращение ГУЛАГу, возвращение к рабскому труду, когда заведомо труд заключенного оплачивается меньше, чем положено. Это нарушение закона. Наш закон сегодня это запрещает.
Это был правозащитник Валерий Борщов. Иногда российским заключенным удается обратить внимание общества на то, в каких условиях им приходится жить и работать в колониях. Так было с участницами группы «Pussy Riot» Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. В сентябре прошлого года отбывавшая свой срок в мордовской колонии номер 14 Надежда объявила голодовку в связи с тяжелыми условиями труда. Она написала открытое письмо и передала его в СМИ. «Вся моя бригада в швейном цехе работает по 16-17 часов в день с 7:30 утра до 1:30 ночи. Сон в лучшем случае 4 часа в день, выходной случается раз в 1.5 месяца. Почти все воскресенья рабочие. Осужденные пишут заявление на выход на работу в выходной с формулировкой «по собственному желанию». На деле, конечно, никакого желания нет. Но эти заявления пишутся в приказном порядке по требованию начальства. А слушаться, не написать заявление на выход на промзону в воскресенье, то есть не выйти на работу до 1:00 ночи, никто не смеет. Женщина 50 лет попросилась выйти в жилую зону не в 1:30 ночи, а в 8:00 вечера, чтобы лечь спать в 10:00 вечера и хотя бы раз в неделю поспать 8:00. Она плохо себя чувствовала, у нее высокое давление. В ответ было созвано отрядное собрание, где женщину отчитали, заплевали и унизили, заклеймили тунеядкой. Конец цитаты. За огласку досталось и Надежде. По ее словам, глава колонии Юрий Куприянов угрожал ей физической расправой. После голодовки Толоконникову перевели в одну из больниц в СИН в Красноярском крае. Освободившись в декабре прошлого года по амнистии, девушки занялись правозащитной деятельностью. Рабский труд заключенных – одна из главных проблем, с которой они, по словам Марии Алехиной, хотят бороться.
Эти люди, они сейчас подвергаются довольно серьезным репрессиям за то, что, ну, во-первых, общались с нами, а во-вторых, часть из них действительно хочет жаловаться, хочет как-то отстаивать свои права, но все то внимание, которое было приковано к учреждениям, пока там находились мы, ушло. И сейчас администрациям гораздо проще давить людей, гораздо проще использовать совсем незаконные методы обращения с заключенными, потому что они уверены в том, что никто об этом не узнает, и никто этих людей как бы защищать не будет. Условия труда, те условия, в которых сейчас работают женщины, они убивают. Состояние здоровья людей ухудшается автоматически. 14-16-часовой день, и здорового человека может на самом деле превратить в больного.
Это была участница группы Pussy Riot, правозащитница Мария Алехина. Историк Андрей Зубов полагает, что возрождение разговоров об использовании труда заключенных на стройках государственного масштаба – опасный симптом, указывающий на то, что советское мышление российских чиновников только укрепляется.
Конечно, аналогии совершенно очевидны, потому что в принципе, заключенные, когда они работают, по теории, должны этим трудом, ну, в общем-то, воспитывать себя и постепенно готовиться к освобождению. Поэтому труд имеет, если угодно, терапевтическое, и второе, ну, в общем-то, это помогает самоокупаемости заключенного. Так понимают труд в заключении во всем мире. Что же касается Советского Союза, там было совершенно другое понимание. Это было просто рабство, и людей арестовывали не только за какие-то убеждения, хотя и за это многих арестовывали, но и просто потому, что были нужны в ГУЛАГе для освоения Севера, на Сибири, Казахстана, были нужны то слесари, то инженеры, то какие-то еще рабочие какого-то профиля. Вот проходила разнарядка, и этих людей, в общем-то, хватали и арестовывали. То есть это была такая дармовая рабочая сила, иначе говоря, рабская сила. И вот этот разговор о том, что заключенных будут использовать теперь на стройках Крыма и Сочи, это, в общем-то, продолжение той же ментальности, того же сознания, что заключенные – это уже не полноправный гражданин, а это некое существо, которое может просто использовать в тех случаях, когда не хватает рабочей силы, когда жалко тратить деньги и так далее. Это плохой симптом. Дай бог, чтобы этого не было, дай бог, чтобы это была только оговорка, но в любом случае то, что такие оговорки происходят, это уже говорит о том, что сознание, советское сознание и в этой сфере, в сфере пенитенциарной, оно тоже возрождается, к сожалению.
Это был историк Андрей Зубов. О возможном использовании труда заключенных в Крыму в своем блоге написал российский бизнесмен, бывший заключенный Алексей Козлов. Он отметил, что таким образом ФСИН пытается решить свои экономические проблемы, но положение российских заключенных по-прежнему остается тяжелым и бесправным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США в четверг одобрил проект резолюции о привлечении президента Барака Обамы к суду за превышение полномочий. Теперь этот вопрос будет вынесен на голосование Палаты представителей полного состава. Подробнее об этом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
О возможности предъявления судебного иска президенту Обаме еще в прошлом месяце заявил один из его самых главных политических оппонентов, спикер контролируемой республиканской партии Палаты представителей Конгресса Джон Бейнер. По его мнению, президент неоднократно не выполнял свои конституционные обязанности и принимал решения без каких бы то ни было консультаций с Конгрессом. Ни сам Бейнер, ни другие республиканцы не указали, какие именно решения президента в их представлении являются нарушением конституционных обязанностей. Однако, отмечают они, это касается таких вопросов, как реформа медицинского страхования, внешняя политика и регулирование энергетики. Белый дом и сам президент Обама назвали угрозу Бейнера подать иск политической игрой и обвинили Палату представителей в том, что она не в состоянии принимать решения, а республиканскую партию в том, что она заблокировала многие инициативы и законопроекты.
But what I've told Speaker Boehner directly is, if you're really concerned about me taking tours.
Угроза иска – это политический трюк, сказал президент Обама в интервью телекомпании ABC. Я неоднократно говорил спикеру Бейнеру, если вас так беспокоит, что я подписываю много президентских указов, почему бы вам не попробовать провести хоть какие-то инициативы в Конгрессе? Так, например, большинство американцев ждут от вас решения по иммиграционной реформе, которая при поддержке обеих партий была одобрена в Сенате. А вы кричите во весь голос каждый раз, когда я, действуя в рамках своих полномочий, принимаю решение, в то время как вы ничего не делаете. Голоса в комитете по регламенту разделились исключительно по партийной принадлежности. 7 республиканцев, а им в комитете, как и в самой палате представителей, принадлежит большинство, проголосовали за законопроект. 4 демократов против. Председатель комитета, конгрессмен от штата Техас Пит Сэшенс, аргументировал необходимость дать Палате представителей полного состава возможность проголосовать по вопросу о предъявлении иска президенту следующим образом.
In my opinion, has gone too far. Rather than faithfully execute the laws as the country.
Разные ветви государственной власти всегда конкурируют и пытаются влиять на другие ветви, но президент, на мой взгляд, зашел слишком далеко. Вместо того, чтобы верно соблюдать законы, как это предписывает Конституция, президент выборочно соблюдал некоторые законы, игнорировал другие, а в ряде случаев сам менял законы.
And a few cases changed the law altogether.
По словам Сэшенса, ни нынешнему президенту, ни будущим, какую бы партию они ни представляли, не должно быть позволено действовать в обход Конгресса и Конституции. Реакция демократов на результаты голосования в Комитете по регламенту была предсказуемой. Совершенно очевидно, что республиканцы готовы на любые действия, чтобы отвлечь внимание от проводимой ими под влиянием лоббистских групп политики обструкции, сказала лидер демократического меньшинства в Конгрессе Нэнси Пелоси. По ее словам, в то время как демократическая партия и президент Обама пытаются помочь американскому среднему классу, республиканцы предлагают потратить время и деньги налогоплательщиков на предъявление лицемерного и нелепого, как она выразилась, иска президенту. Даже если Палата представителей полного состава проголосует за предъявление иска, примет ли суд такой иск к рассмотрению, неизвестно. По мнению некоторых юристов, шансы на это невелики.
I mean, I think this has virtually zero leg. It's really much more of a political story than a legal one. Because...
На мой взгляд, шансы равняются нулю, отметил в интервью телекомпании Fox профессор права из Американского университета Стивен Владек. Во-первых, это явно политически, а не юридически мотивированная инициатива. Во-вторых, даже если Палата представителей решит подать иск, то ей будет очень трудно доказать в суде, что, подписывая указы, президент нанес Конгрессу какой-то ущерб. Идея предъявления иска президенту Обаме не нашла поддержки у большинства рядовых американцев. Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного консалтинговой организацией Public Policy Polling, 51% американцев считают инициативу республиканцев политической уловкой и пустой тратой времени. Только 41% опрошенных выразили мнение, что иск может быть легитимным.
Это было сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона. Болгарское правительство ушло в отставку через год после начала самых продолжительных в истории страны гражданских протестов. Они продлились 404 дня. Из Софии передает Татьяна Ваксберг.
Правительство Пламена Ришарского прожило уникально короткую жизнь при уникально низком рейтинге доверия. Оно осталось у власти всего лишь год и два месяца, рассчитывая на поддержку не более 20% болгар. В мае прошлого года победившая на выборах правоцентристская партия ГЕРБ не смогла составить правительство, и право составить Совет министров перешло к социалистам, вторым по итогам голосования. В коалицию с левыми тогда вступили непримиримые, казалось, противники – партия этнических турок и партия ультранационалистов «Атака». Этот необъяснимый союз правил страной в относительном комфорте всего лишь 16 дней, пока в июне прошлого года правительство не выдвинуло фигуру, подозреваемую в финансовых преступлениях, на пост директора контрразведки. Пусть даже и на короткое время, но им стал Делян Пеевский, депутат партии этнических турок и неформальный владелец более десятка средств массовой информации, подозреваемых в торговле влиянием. Назначение Пеевского привело к самым масштабным протестам в стране за последние 23 года. Они оказались и самыми продолжительными, поскольку добивались отставки правительства на протяжении 404 дней. Объясняет Антуанетта Цонева, директор Института исследований общественной среды и одна из самых активных участниц протеста. Круглый год мы не уходили с улиц. Вначале мы протестовали против назначения депутата Деляна Пеевского на пост директора контрразведки и за несколько дней добились его отставки. Но мы не ушли с улиц. Мы знали, что это только самая видимая часть криминализации болгарской политики. В последние годы Пеевский участвовал в развитии вот такой модели – создание средств массовой информации за счет безвозвратных кредитов, за которые потом платит государство из наших же денег. В Болгарии эти средства массовой информации называют «медиями-булавами», потому что они направлены не на информирование общества, а на пропагандирование власти и на дискредитацию даже сколь-нибудь независимых и критических к власти голосов. Мы предупреждали, что такая модель существует, а над нами издевались. Последние события показали, что мы были правы. У нас на глазах рушится пирамида «Банк, медиа, политическое влияние». Столь долго ожидаемый уход правительства не был встречен особой радостью со стороны протестующих, хотя сам протест был немедленно приустановлен. Но участвовавшие в нем объявили, что битва за возвращение страны людям еще только начинается. Они напомнили самый главный элемент истории. Уходу болгарского правительства предшествовало банкротство корпоративного торгового банка КТБ, который считался четвертым банком страны. Считался он и банком любой власти, ибо на протяжении последних 7 лет правительства разной политической ориентации обязывали государственные фирмы стать клиентами именно этого банка, факт который по итогам газеты «Капитал» привел к 39-процентному росту активов КТБ на фоне 7-процентного роста применительно к остальным банкам страны. И, наконец, именно КТБ и обеспечивала кредиты, на которые существовали ряд изданий Пеевского. За внезапным банкротством КТБ последовало сообщение о кредитах, выданных этим банком стоимостью в приблизительно 1 700 000 000 евро и неизвестно как обеспеченных. Часть из них предоставлена связанным с Пеевским фирмам и лицам. По мнению расследующих журналистов, среди них в том числе и новая коалиция партий, прошедшая недавно в Европейский парламент, но тут же, одновременно с банкротством КТБ, развалившаяся. В этой истории переплетены настолько разные интересы, что, по мнению протестующих, уходом этого правительства проблема не может считаться разрешенной, говорит Антуанетта Цонева. День спустя после ухода правительства мы уверены, что эта порочная модель не разрушена и что ею намерены воспользоваться следующие участники власти. Мы обеспокоены и политикой ушедшего правительства в отношении России. Мы против усиления энергийной зависимости Болгарии от России и мы против строительства газопровода «Южный поток» за целых 3,8 миллиардов евро, притом вопреки запретам Европейской комиссии. Для нас это сделка, построенная на коррупции, которая является предательством болгарских национальных интересов и ставит нас в зависимость с далеко идущими последствиями. Не далее, как позавчера, власти пробовали заключить такую сделку. Но мы не считаем, что уходом правительства мы избежали эту опасность, поскольку наша политическая элита в принципе лишена воли и сил, необходимых для сопротивления столь острому коррупционному нажиму. Мы также обеспокоены ростом национализма в Болгарии, который оказался сильно подвластным России. Наши националисты оказались скорее русскими националистами, если позволите так выразиться. Они защищают аннексию Крыма, например. Поэтому мы не считаем, что отставка премьера Ришарского положит конец всем нашим проблемам и автоматически превратит Болгарию в нормальное государство. Болгарские протесты длились 404 дней, хотя и проходили с разной степенью интенсивности. В первые месяцы на улицах Софии и больших городов протестующих считали десятками тысяч, затем последовали месяцы, в которых протестующих было не более нескольких сотен, а иногда и не более нескольких десятков людей. Затем протесты снова оживали. По мнению социологов, однако, этот протест вовсе не исчерпывался уличными акциями. Его основным проявлением стало разнообразие протестных акций. Кроме флешмобов, уличных политических этюдов, блокады дорог и ежедневных шествий, в их число входило создание альтернативных средств массовой информации в интернете, прямые трансляции с места событий, собственные, не обвязанные с официальными медиами расследования, подача заявлений и сигналов прокуратуру, востребование информации в государственных институтах, создание экспертных групп по разным вопросам политики и экономики. Представители протестной сети, как назвали себя протестующие, не исключили возможность создания собственной партии, но утверждают, что это не самоцель. На сегодня они призывают честных людей, задавленных в институтах власти, присоединиться к общим усилиям, набрать смелости и рассказать обо всем том, что на их глазах привело к нынешнему кризису. Татьяна Ваксберг для Радио Свобода, София.
Сообщение из Болгарии завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!